Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжает свое круглосуточное вещание православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В студии ведущая Евгения Боярских. В нашей студии сегодня протоиерей Николай Малета, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. И мы начинаем цикл передач «Беседа о вечном». Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, сегодня тема нашей беседы называется «Как сегодня быть православным?». Вот вопрос звучит именно «как?». Не «почему?», не «зачем?», а именно «как?». Вот вы немножко пошутили сегодня, когда сказали «ну, как-нибудь надо». И вот действительно, вот это вот «как-нибудь», вот что за этим стоит вот с вашего как бы взгляда священника, как вы это понимаете? Ну, я думаю, что мы 40-45 минут нашей сегодняшней беседы будем разбираться в этом вопросе.
Безусловно, каждое время по-своему уникально. Условия, обстоятельства жизни меняются. Но не меняется сам человек, его сущность. И не меняется Священное Писание. И Христос неизменяем. Он говорит, я вчера и днесь, той же и вовеки. Поэтому, безусловно, что таким мерилом вот нашей принадлежности Христовой Церкви и показателем таким, со Христом мы или нет, конечно, служит то, насколько мы следуем тем принципам духовной жизни, которым нам, по которым следует нам как-то себя равнять. Это, конечно, безусловно, Священное Писание, но Священное Писание, оно может быть, если самому человеку читать, а последнее время, безусловно, мы становимся все грамотнее и грамотнее. Это не те времена, далекие, прошлые, древние, когда был, может быть, один на тысячу грамотный человек, умел читать там и писать. Сегодня практически любой человек имеет возможность читать, знакомиться с Священным Писанием. Но сегодня несколько другого рода проблема. Вот обилием, как-то, по-моему, Алексей Ильич выразился, при обилии Священного Писания чувствуется голод, жажда Слова Божия. То есть Евангелия, текста самого много, и возможности читать много, но чтобы почувствовать, что это Слово Божие, очень сложно и тяжело, потому что, к сожалению, очень мало тех людей, которые являются, ну, можно сказать, проводниками евангельского духа в жизнь. Потому что нам, вообще человеку сложно, вот взял Священное Писание, почитал, и сразу его воплотить в жизнь, учитывая вот все эти вызовы времени, обстоятельства мира, очень сложно. Поэтому нужен какой-то нам видимый пример. Есть, безусловно, святые отцы. Это опыт святоотеческий. Конечно, такие люди, серьезно вникающие в суть христианской жизни, они стараются читать и древних святых отцов, и более поздних, близким к нам по времени жизни здесь на земле. Но и то не всегда понятно. Не всегда понятно. Как правило, многие рассудительные батюшки, богословские более-менее образованные люди рекомендуют читать того же святителя Игнатия Брянчанинова, который, ну и по времени, ну чуть там полторы сотни лет назад жил, это близко к нам по времени, и он своей жизнью не только чисто так исследовательски, интеллектуально проштудировал древних святых отцов и изложил какое-то вот как сочинение, какое-то выдержки, какие-то цитаты, советы. Ну и что самое важное, святитель Игнатий своей жизнью старался проживать то, что он брал у древних святых отцов. Но и то многие, которые читают святителя Игнатия Брянчанинова, не понимают, как так можно жить, неужели это возможно в наше время? Неужели вот современный человек может следовать за Христом, как следовали там тысячу, полторы, две тысячи лет назад, или каких-то там 150-100 лет назад? Безусловно, конечно, можно. Но здесь кроется много ошибок, преткновений, и человеку всегда хочется найти хотя бы советчика какого-то. А лучшим, ну, в идеале таком, люди стараются найти духовного руководителя. Ну, духовников у нас мало, духоносных старцев практически нету. А если кто есть старец, как помню, спрашивали отца Кирилла Павлова, когда он вот, лет 25 назад, когда он приходил к нам студентам в семинарию, мы тоже спрашивали: отец Кирилл, а в наше время есть старцы? Он так, улыбаясь, говорил: старики есть, а старцы не знаю. Он понимал, что речь идет и о нем, в том числе, и когда был отец Иоанн Крестьянкин, отец Николай Гурьянов и другие старцы. Он говорит, ну вот их крайне мало, а человеку нужно, поэтому есть так называемые младые старцы, это целая проблема, по которым даже выносилось определение там Священного Синода и чуть ли не Архиерейского Собора, как относиться и как нужно осторожно быть с духовными руководителями, которые сами неопытные, начитавшись, может быть, высоких таких духовных писаний святоотеческих, начинают сами вот безрассудно применять их в своей жизни и советовать ближним. Поэтому в наше время, мне кажется, вот это основная проблема, что прервана традиция. Даже советское время, оно, ну, не что там единицы оставались людей, те, которых там схиегумен, там Никон Воробьёв, еще какие-то вот старцы, которые где-то служили на приходе, в основном были уничтожены все абсолютно. Оставались священники, которым было запрещено даже, кроме какой-то проповеди, пересказа евангельских событий, если затрагивалась современная жизнь того же советского периода, это наказывалось, это преследовалось. То есть, ну, никак нельзя было увязывать Евангелие с современной действительностью, как христианин должен себя вести. А на сегодняшний день есть и в том числе священники от таких людей традиции, которые вот держатся, и которые даже советской такой закалки, еще старое духовенство, которое, может быть, боится или еще как-то не решается так серьезно передавать тот личный опыт духовного общения, богообщения, который у них был, может быть, синдром еще того советского времени. А молодое, более молодое, не только по возрасту, потому что рукополагаются священники различных возрастов, и зрелого возраста есть батюшки, но они молодые, как священники, каждый по-своему. Духовное образование, абсолютное большинство, хотя бы элементарного минимума, который требуется хоть заочно семинарию, многие до сих пор не имеют. Поэтому кто во что горазд, кто чего начитался, и людям порой очень сложно, очень тяжело разобраться в этом обилии советов, опыта, жизни, рекомендаций, призывов. Этому сейчас на самом деле очень нужно быть трезвым, рассудительным, читать, прежде всего, Священное Писание, святых отцов, и где-то сверять, как советует святитель Игнатий Брянчанинов. Он в свое время, это 19 век, это расцвет оптинского старчества. И он говорил, что в его время вот именно таких старцев духоносных нету. Есть, говорит, более старшие преуспевающие братья, за советом к которой полезно обращаться. То есть это не благословение, не духовное, как старца к послушнику, а вот это совет. То есть благословение ты обязан выполнить, а совет можешь выполнить, а можешь не... То есть такой более опытный старший брат или отец, если это по отношению там, к мирянам священник, или не в священном сане может быть старец, вот, может посоветовать, порекомендовать. Мне кажется, что полезно было вот так-то и так-то. Но человеку самому принимать нужно решение. Опять же, по какой-то, не знаю, лени, расслабленности, нерадению, людям проще услышать конкретное, конкретное благословение. Они будут добиваться, одного священника не добились, пойдут другого донимать, пока он не благословит. А главное, так должен благословить, как человеку нужно. Вот в этом смысле уже и со стороны человека, ищущего, который действительно, может быть, серьезно пытается жить христианской жизнью, ну, нужна тоже какая-то определенная доля ответственности, потому что отвечать в любом случае и здесь, и в вечности будет сам человек. Не может сослаться, а мне не так, мне неправильно посоветовали или я неправильно понял. То есть здесь уже полнота ответственности ложится на человека. Поэтому проблем, безусловно, много. Если говорить о вызовах мира, то это опять, может быть, не отдельная история, но история, как на нее реагировать. Сложностей чем дальше, тем больше. Потому что влияние вот на человека гораздо больше. Недавно где-то статистику привели, что больше половины школьников круглосуточно в интернете. Круглосуточно. Больше половины. Это страшное дело. Ну, понятно, что там где-то отдыхают, кто-то отдыхает, но, видимо, там отслеживают, насколько там задействованы эти сети, кто этим занимается, кто отвечает. И видно, что этот человек может там с утра до утра проторчать в этом интернете. Может быть, там чего-то не сидит, может, лёг отдохнуть на пару часов, но в то же время включил чего-нибудь скачивать.
Батюшка, а у вас как с интернетом?
У меня с интернетом, я, с одной стороны, благодарю Бога, что я такой отсталый вот в этом техническом прогрессе. Я-то не очень в этих разбираюсь, всех премудростях.
Вы от этого страдаете?
Техники. Нет, не страдаю. Но иногда Нет, могу. Включить компьютер могу. Вот, где-то могу даже в интернет что-то залезть, даже могу набрать.
Ну, а вот уже дальше там как бы вот всяких аккаунтов.
Нет, это совершенно ни в одном не принимал участие. Кто может, ничего. Мы сегодня вот занятия были студентами.
Семинаристами.
Да, в семинарии, да. Один юноша, я спрашиваю, кто не готов отвечать?
А какой предмет был?
Был предмет апологетика,
угу.
Защита православной,
да,
веры.
Да.
Хороший предмет. Это на пятом курсе, на последнем, она... На втором курсе у нас основное богословие, ну, тоже из этой же области апологетической. Вот на пятом курсе спрашивают, а я знаю, мы с этим человеком неоднократно общались, он там в каких-то этих форумах, там прочие вещи общается, что-то там, вопросы какие-то такие. Я говорю, а у нас такое было семинарское занятие. То есть им задавалась какая-то тема, они должны были подготовить доклады. Семинаристам учиться что-то делать. Ну и общее такое обсуждение, семинарское занятие в семинарии. Очень хорошо. Он говорит, я только сегодня, вот недавно узнал, какая тема. То есть я говорю, юноша, ну что ж такой нерадивый раб Божий? Ну почему ты? У тебя одна, понимаешь, забота. Вот ты все замечаешь, что вокруг чего, в этом интернете участвуешь. А вот об этом не позаботился. То есть вот это пример того, что человек может уйти с головой и утонуть в этой бездне. Поэтому, как апостол Павел говорит, все мне позволено, но не все полезно. Не все полезно. А полезно ли это нам? Вот это другой вопрос. Безусловно, если люди живут в этой паутине, то нужно там действительно, кто в этом разбирается и может, нужно участвовать, и нужно как-то хотя бы хоть какую-то маленькую струйку такого, не знаю, свежего воздуха, вот эту часто, потому что там одни такие страсти кипят, и столько ненависти и прочих вещей, что хоть что-то нужно туда. Но иногда бывает, человек не замечает, как он вот погрузился полностью в это. Как сначала по заданию редакционного совета какого-нибудь главного редактора идет писать о каком-нибудь негативе. Как у нас сейчас вынюхивают эти жареные факты. Я даже по храму смотрю, что-то там, и сразу там бегут, там брать интервью чего-то, снимать какие-то вещи. И главное, так еще это лукаво, как будто не снимают, вроде бы так со мной случай был, так как будто камеру поправляет и под углом где-то со стороны меня снимает. Потом смотрю, по телевидению показывают именно то, где мы уже совершенно о другом говорим и абсолютно.
Какое-то... Как правило, так и снимают. Даже да? Говорят, вот и просто по опыту тоже могу сказать, что вообще журналист, он даже контексты другие какие-то вставляет свои. То есть ты вообще этих вещей не говорил. То есть ты говорил их, но они подаются совершенно по-другому.
Да, да, сектантский вот такой. Выдернули какую-то фразу. И пришпандурили совершенно к другому тексту, контекста не чувствуется совершенно. Думаю, Господи помилуй, что там такое творится? Ладно это от незнания, но бывает человек уже вот так у него, что называется, настрой, он уже так отформатирован, что называется, и дойдет до того, что мы только негатив и будем замечать. Этому человеку вот очень тяжело. Мы приходим порой, верующие люди, вот в какое-то уныние, даже отчаяние. Господи, что творится? Как жить и как спасаться? Как можно вот в этом мире сохранять хоть какой-то христианский дух? Не то, что там форму, может быть, можно соблюсти. Ну, одел я подрясник и крест, и я священник, форма. А вот мысли и чувства сохранить вот где-то в каком-то евангельском контексте, в контексте церковной жизни, вот это уже гораздо сложнее, очень-очень сложно. И человек вот даже вот такого настроя, когда там говорят о негативе, там говорят, и мы...
Ну, у вас видеть. Такое тоже бывает? Вот какое-то такое...
Я,
вот...
слава... Ну, о. Как, с одной стороны...
Ну, даже не уныние, но вот
нет,
что-то...
Нет, но иногда вот эти вопросы возникают, потому что...
Как бы немного руки опускаются.
Да. Как дети растут, чем они питаются в духовном плане, в школе, чему их учат. Смотришь на собственных детей, смотришь на тех же семинаристов, которые приходят, ну, самые разные, и уже и покалеченные. Там парень, 18 лет приходит, а у него уже такой багаж за спиной, нехороший, и семьи неполные, там, безотцовщина и прочее. Столько проблем. И люди как-то пытаются, подходят. Ну, как же жить, как делать? Требования вроде бы очевидные. Не надо здесь изобретать никаких там велосипедов. Вот есть какие-то требования. Ну, соблюдай их. Нет, крайне сложно. Тем более, если это не... по внутреннему распорядку полагается, то еще человек будет делать. А когда это уже нужно делать, то есть он уже чувствует какое-то «нет, мы свободные люди, мы в свободном обществе, нам нужно, чтобы это я до этого
Но
сам...»
Семинарист так вообще не должен думать, это же будущий священник.
Сам дошел. Ну вот...
Ну так думается.
Естественно, они из этого мира. Поэтому я говорю, если я там в Советском Союзе поступил в семинарию, и после там в семинарии, академия, то там принял сам в течение уже больше 20 лет, то мне как-то я вот в этой среде чисто светской не так много и не так часто общаюсь. Тем более я как-то еще с Божьей помощью, не знаю, умудрился с детства быть верующим даже в советской системе. Я как-то что-то было. И окружение было какое-то такое верующее, и в семье семья верующая. Поэтому какого-то такого воздействия я вот этим ребятам, вообще современной молодежи прежде всего, потому что более зрелые, хотя и более зрелым еще больше, наверное, надо сочувствовать, потому что они уже... По многим каким-то моментам, не знаю, одеревенели, окаменели, вот сформировались так уже, такой костяк уже, что там чего-то сдвинуть. Пока молодой, он еще, что называется, горит, лишь бы не сгореть окончательно. Вот в том числе и в собственных страстях. Пока он горит, это можно еще как-то подправить, направить, какое-то вот это как в ограду церковную собрать. А вот люди, которые уже сформировались и прошел процесс становления и становления без Бога, им гораздо сложнее прийти.
У меня, батюшка, есть понимать. К вам вопрос такой. Вот я хочу, можно задать?
Да.
Вот смотрите, ну, как-то вот за вот эти вот последние годы, я не знаю, как это было раньше, я просто могу об этом говорить, когда я все-таки, ну, как бы приобрела такую веру. Но ты так или иначе слышишь, вот в монастыре, где-то ты какие-то разговоры, они в прессе, раздаются о том, что... О том, что вот сейчас уже сегодня начали принимать электронные документы, да, что если это уже как бы осуществляется, что после вот принятия электронных документов обязательно должно пройти какое-то небольшое время, что тогда уже вот начнется прямо вот так называемая чипизация. Вот прямо так. Я вот честно вам хочу сказать, я не люблю разговоры на эту тему. Но... Все-таки и при чтении Евангелия, и ты понимаешь, что ну вот эти мысли, они все равно тебе не дают покоя. То есть ты как бы боишься, понимаете, вот боишься, а вот вдруг ты как-то вот, ну, не выдержишь это. Вот опять же вспоминаю книжку Серафима Роуза, который прямо по пунктам, я вот уже где-то упоминала об этом, по пунктикам расписал, что происходит сегодня, вот уже в 21 веке, какие вот эти вот знамения, то, что нам Евангелие говорит, о чем говорят святые отцы, совершенно конкретно расписано, что происходит. Вот у меня сейчас просто ее нет с собой, вот я не могу, к сожалению, зачитать. И самая главная мысль о том, что такое огромное количество людей, которые не радеют о своем спасении, и они даже не представляют, куда, вот что их ожидает, то есть какое вот как бы страшное будущее нас ожидает. Очень как-то вот боишься вот этого страшного будущего, понимаете, и боишься оказаться не готовым к принятию. Потому что я вам сейчас еще хочу сказать, что даже те верующие люди и воцерковленные люди, которые уже и в церкви там больше 10-15 лет, и то вот даже когда говоришь с ним, человек все равно не осознает, что он должен спасать свою душу. Понимаете, он до конца этого не осознает. То есть вот этой как бы конечной цели человек не чувствует.
Да, и в этом вопросе, если вот касательно вот этой технической составляющей, эти чипы, электронные там документы, ИНН и прочие вещи, здесь опять же рассудительно, с духовной какой-то рассудительностью, без крайности, потому что я давным-давно, это как началось, вот это известно, эти, даже российские паспорта где-то после советского, советские с пятиконечной звездой, там, масонской и так далее, там, с Лениным, который уничтожал церковь, это нормально, а вот российский паспорт где-то уже с двуглавым орлом и так далее, он где-то уже содержал чего-то, там, понаходили какие-то штрих-коды, какие-то там печати и так далее. Здесь бдительность надо проявлять. Всегда бодрствуйте. Бодрствовать необходимо. Мы же воины Христова, если мы хотим такими быть. Конечно, ну, нужно бодрствовать. Но если вот эту неплохую вещь довести до крайности, она станет, ну, любое явление, даже пост, молитву доведи до крайности, ты так запастишься, что помрешь, или домолишься до прелести, если это не постепенно, не так, как учат святые отцы, от ступеньки к ступеньке, там, восходить от силы в силу, сразу запрыгнуть на десятую ступеньку, и потом глянь вниз, а там целая пропасть, голова закружилась, и грохнулся человек. Вот весь результат этих подвигов. Поэтому люди многие, к сожалению, дошли, что смыслом своей жизни видят борьбу не с грехом, а с этими техническими средствами. Это абсурдно. Безусловно, напоминать надо, но прежде всего тебе-то надо душу спасать. Мало того, в этой борьбе люди доходят до ненависти и отвержения. Не то, что каких-то там людей, которые где-то вне находятся, которые откровенно там, не знаю, ведут греховный образ жизни. Верующие люди рядом стоят в одном храме, тот принимает паспорт новый или ИНН, а тот не принял, и идет разделение. Кому это надо? Богу ведь это не надо. Нужно это дьяволу, который разделяет и клевещет. Поэтому вот в этом смысле нужно, конечно, бодрствовать. Нужно понимать, что технические средства, они сами по себе нейтральны. Как я уже упомянул об интернете, да? Или любое средство, телефон. Или ты в нем будешь сидеть круглосуточные игры какие-то играть или еще чего-то. Или ты будешь его использовать для связи, там, ребенок маме позвонил или мама ребенку, как это справиться там. Почему бы нет? Если это есть средство, его нужно использовать благоразумно и по назначению, не доводя до крайности. Так и здесь. Человек забывает о том, что будут нас спасать не вот эти ИНН, а наше состояние души. Ведь в каком устроении будет душа, если ей не нужен Бог? Если она стремилась не к Богу, то она и в вечности к Богу не пойдет. Она пойдет совершенно в другую, конечно, сторону. Как кто-то, по-моему, из современных богословов говорит, представьте себе, одному человеку дали, вот одинаковые люди, одному присвоили какой-то номер, там, 666, да? А другому 333. Ну, трижды Святая Троица, вот какое-то триединое единство какое-то, вот, да? Символ Святой Троицы присвоили. Этот живет, у которого шестерки, которые ему присвоили, живет со Христом, пытается жить вот, скажем, в лагере каком-нибудь, да, на Соловках. Ведь были номера, даже не то, что никто не отрекался от христианского имени, тем более от монашеского, монахов, сколько было, и они даже не под мирским именем там проходили, а под номером, которое было присвоено, как такой-то там барак, такой-то отряд, такой-то там и так далее. У одного могло вполне получиться 3 шестерки, у другого 3 тройки. У рецидивиста какого-нибудь преступника 3 тройки, а у священномученика 3 шестерки. Ну и что? В вечности Господь посмотрит, у тебя были 6 тройки. Это цифра. Вы возьмите Библию в руки, полную Библию. Там, как правило, около 1000, а то и более 1000 страниц. Там есть 666-я страница. Ну что ее? Вырывать и сжигать или пропускать эту цифру. Это числительная, это цифра. Но она означает, что-то она означает. В Ветхом Завете тоже встречается эта цифра, не только в Апокалипсисе апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Встречается и в Ветхом Завете, что в самый расцвет Израильского царства царь Соломон получал 666 талантов золота налогов, этих сбор был. Это как обилие, это, можно сказать, символ материализма такого, богатства земного. То есть это земное. То есть оно может быть, имеет и это, как апостол говорит, кто имеет ум, исчисли это число, а число это 666. А что оно означает? Толкования есть различные, но понимание того, как человек спасается, оно должно быть одним. Господь говорит, придя на землю, обрету ли я веру и любовь между людьми. Иссякнет любовь на земле. Не будет веры, подлинной, спасительной веры. Если нет подлинной жертвенной любви, то вера твоя по апостолу Павлу, если ты будешь горы с места на место передвигать, или там будешь говорить не только человеческими, но и ангельскими языками, а любви не будешь иметь никакой тебе пользы. Если даже тело отдашь на сожжение, представляете, пожертвует жизнью, а любви не будет иметь никакой тебе пользы. Вот что определяет человека. Вот об этом, если человек не задумывается и смотрит на все эти условности, они, безусловно, будут работать. И если придет, рано или поздно придет этот антихрист, то, естественно, он использует эти средства. И электронные паспорта, и неэлектронные. Вот посмотрите, даже если читаешь Священное Писание, на основании Священного Писания можно, или другая историческая литература, летописи, читать, какой был учет В древнем мире, когда не было никаких интернетов, никаких паспортных столов, никаких там чипов, ничего не было, все были учтены, все платили налоги. Апостол Павел был римским гражданином, и, скорее всего, у него был какой-то паспорт. Чей паспорт? Императора Римского, Римской империи. То есть... То ли монета, то ли перстень, или что-то, какой-то знак был, по которому он не просто так на слово сказал, а я гражданин Рима. Поэтому меня судите в Риме. Я требую суда Кесарева. Как какое-то было свидетельство, внешний знак какой-то, чей он был? И римского императора. В то время, когда вели на суд, был Нерон, кровожадный, христиан-ненавистник, жуткий преследователь христиан. И вот свидетельство принадлежности городу, или что он гражданин Рима, был у апостола Павла. Он его никуда ни в микроволновку не совал, как в современные там паспорта, что-то там вытравливать и так далее. Безусловно, антихрист использует эти средства технического учета. Будет у тебя карточка какая-нибудь, дойдет до того. Пока до этого не дошло. Но нужно учесть одно очень важное, один важный момент, что появится антихрист, когда скудеет вера и любовь, когда мы будем не настоящими христианами, когда мы будем только по имени, по внешней какой-то форме. Вот тогда он придет. И средства мы эти получим не потому, что нам их кто-то навяжет, а потому что мы внутренне окажемся способными и готовыми их принять. Если человек их принял, а он внутренне с ними не согласен, возможно, будет выбор. Или ты используешь эту карточку, этот входной билет в какой-нибудь супермаркет, где будет изобилие плодов земных и всего необходимого для жизни, и возьмешь себе, сколько тебе надо. Или ты его не используешь и будешь умирать голодной смертью, но будет выбор. Или ты примешь власть антихриста и поклонишься ему, и не будет возможности уже жить христианской жизнью, или нет. То есть вот так случайно мне чего-то, мне поставили прививку и заодно ввели какой-то там чип, который мою веру уничтожил, как какой-то вирус компьютерный. Да так не бывает. Свободная воля у человека есть. Другой вопрос, что эти средства могут как-то воздействовать. В том числе не нужно игнорировать эти психотропные всякие там, даже какие-то лучевые, там какие-то электромагнитные какие-то воздействия и на мозг человека, и на прочие вещи. Оно действует. Мне рассказывал один человек, заходишь вот в эти быстрого питания наше учреждение, там работник говорит, а почему так? Заходишь туда, ерунду какую-то предлагают людям, да, кушать, а так хочется кушать. Оказывается, там усилитель вкуса добавляют даже в систему вентиляции. И заходим, и мы вдыхаем эти пары усилителя вкуса, и нам хочется их есть. Попробовал ребенок какой-то чипсик, попробовал, и ему ничего больше не надо. Потому что как теленок привязанный, только вот это потребляет. Потому что какие-то, работают над этим, чтобы человека закабалить, пленить. Чем дальше, тем больше трезвонит современное общество о свободе. Но на самом деле у нас катастрофа того плена, в который человечество попадает во всех его проявлениях. И поэтому христианину в современном мире, конечно, очень тяжело, но, слава Богу, есть возможность. Есть храмы Божьи, есть еще возможность свободно исповедоваться, причащаться, даже с печатью любой, там, в паспорте, где угодно, с чипом, без чипа.
Вот, скажите, отец Николай, последние минутки нашего сегодняшнего эфира, эта тема чрезвычайно серьезная. Вот скажите честно, вот какие сегодня мы прихожане?
Разные. Во всех отношениях разные, потому что вот есть еще немножко людей, которые еще такого советского периода, Но очень много людей на сегодняшний день, которые на самом деле, это уже не тот порыв, который был там в начале 90-х, когда все крестились, венчались и все шли в храм. Сейчас более-менее такие люди осознанные, и они как-то интересуются многими вопросами. Свободно можно и читать, и слушать проповеди, и задать вопросы. Есть практически при каждом храме и воскресные школы для детей, и для взрослых. Вот люди осознанные, как правило. Безусловно, процесс продолжается, приходят новые люди с различными целями, кого-то горе там, какая-то неурядица житейская привела, а может быть, изначально приходят совершенно по другим поводам, мотивация совершенно иная. Но люди задумываются и хотят действительно спасать свои души. Они думают над этим, думают. Вот беда для тех, кто уже немножко так лет 10, 15, то и 20 лет, они уже в церкви, они уже так это успокоились, они уже умные, они грамотные, они все знают, но дело-то не только в знании. Мы Бога познаем не интеллектуально, мы Бога познаем опытно, личной жизнью. Поэтому все эти советы, рекомендации, святоотеческие или брошюрочки какие-то, как готовиться к исповеди, к причастию, еще какие-то моменты, Это всего лишь вспомогательные средства, условия, создать благоприятные условия для встречи человека с Богом. Слава Богу, большинство на правильном пути, но очень сложно говорить с людьми, тем более в возрасте, которые и давно в церкви. Они какой-то как сектанты такие православные. Они уже, ну что вы меня учить будете, я и так уже все знаю, я давно в церкви, и мне нечего здесь доказывать, указывать. А я всегда рекомендую людям слова одного умного профессора по поводу других познаний светских. Это моя любимая цитата, что «мало кто знает, как нужно много знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем». Поэтому чем больше человек узнает, тем больше он убеждается в том, как мало он знает, потому что простор для познания бесконечен. И жизни не хватит для того, чтобы там миллиардную долю узнать даже из того теоретического, что есть в сокровищнице церковной.
Ну что же, отец Николай, я думаю, что напомню сегодня нашим радиослушателям, что тема беседы сегодня называлась «Как сегодня быть православным?». И вот слушая сегодня ваш рассказ, вы у нас достаточно редкий гость, надо почаще, батюшка, к нам приходить на радио. Вот я понимаю, что вы ответили на некоторые вопросы, но далеко-далеко не на все, потому что эта тема сегодня волнует очень многих православных христиан. Как сегодня быть православным людям?
Как сегодня спастись? Как у одного старца-послушника спросил, возможно ли в современном мире спастись? Он ответил, практически невозможно, но стоит попробовать.
С юмором, но, наверное, точно.
Правильно.
Ну что же, дорогие наши слушатели, сегодня мы беседовали с протоиереем Николаем Малетой, настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, и тема нашей сегодняшней беседы называлась «Как сегодня быть православным». Ждем батюшку в нашу студию.
Храни всех Господь.